Сегодня мы продолжим изучение 7 главы книги пророка Даниила. И вот теперь мы находимся в пророческой части этой книги, как я сказал уже в прошлой лекции. И Даниил, нужно сказать, что жил 2500 лет тому назад. И долгое время достоверность авторства его книги бралась под сомнение, так как эта книга имелась только на греческом языке в переводе Септуагинты, то есть 70 переводчиков, сделанном в годах между 285 и 246 до нашей эры, то есть до Рождества Христова, с халдейского языка. На еврейском языке этой книги не было обнаружено, и евреи не считали ее подлинной книгой Даниила. И лишь после Второй мировой войны в пещерах пустынной части Палестины возле Мертвого моря среди найденных многих манускриптов книг Ветхого Завета была именно найдена и копия книги Даниила на еврейском языке. Эти манускрипты были написаны чернилами на кожаных свитках около 2000 лет тому назад. Некоторые из них сохранились довольно хорошо, и развернуть их взяло всего несколько дней. В числе их были и 3 копии книги Даниила. Эта, друзья, находка сыграла большущую роль в признании достоверности всех канонических книг Ветхого Завета, так как оказалось, что достигшая до наших дней Библия прошла через эти 20 столетий без заметных изменений. Это действительное чудо, друзья, археологии. Древность найденных кожаных свитков определялась исследованием радиоактивности углерода-14 в чернилах, которыми эти книги писались, и многими другими способами, принятыми для определения давности археологических находок, друзья радиослушатели. Все найденные свитки имеют громадную ценность как доказательство точности всего, что мы имеем в Священном Писании Библии. Книга Даниила является ветхозаветным, так сказать, апокалипсисом, то есть откровением Божьим о судах мира, о первом пришествии Христа и о конце человеческой истории. Значительная часть пророчеств Даниила уже сбылась. Этот вестник Божий был послан не только к Израилю, но и ко всему миру. Вечносущий Бог открывает себя через своего раба язычникам, среди которых страдает его народ, и возвещает гибель их правопорядку. Из древнего мирового центра Вавилона, перед лицом его неограниченных деспотов-повелителей, исходит слово Господне для свидетельства о том, что не люди, но Всемогущий направляет судьбы человечества и ведет все, друзья, к своей великой, великой совершенной цели. Видения Даниила показывают в образах возникновение, развитие и конец мировых держав, слушатель. Назначение книги Даниила прежде всего утвердить в сознании изгнанников, находящихся в Вавилоне, упование на промысел Божий о его народе, при условии, конечно, верности ему, как были верны Даниил и 3 юношей, о которых я уже упоминал. Преподанная в видении история мировых держав должна наглядно показать непрочность всех человеческих созиданий. Все они рухнут, и на их обломках Бог воздвигнет свое вечное царство. Пророчество Даниила, слушатели, в основном относится ко Христу, как Спасителю и как грядущему царю тысячелетнего царства. Ему дана власть, ему дана слава и вечное царство. Время пришествия Христа ясно указано, например, в 25 стихе 9 главы, а его казнь и разрушение Иерусалима, например, предсказаны в 26 стихе. Жестокое преследование евреев Антиохом Епифаном само по себе является прообразом еще более жестокого угнетения народа Божия в конце человеческой истории, той великой скорби, какой не было от начала мира и не будет, о которой мы читаем в Евангелии Матфея в 24 главе, друзья. Под властью человека греха, сына погибели, прообразом которого был именно Антиох Епифан. Об окончательной предопределенной гибели этого грядущего опустошителя пророк говорит в самом конце 9 главы. Истукан, слушатель, истукан, состоящий из четырех металлов, о котором мы уже говорили в прошлых лекциях, которого видел во сне царь Навуходоносор, и видение Даниила о четырех зверях, это пророческое предсказание о четырех великих царствах, я бы сказал, империях. Это Вавилонской, Медо-Персидской, Греко-Македонской и, в конце концов, Римской. Я повторю, слушатели, что истукан, состоящий из четырех металлов, которого видел во сне Навуходоносор и о котором описывается в начале этой книги, книги пророка Даниила, и сами видения Даниила о четырех зверях, это именно это пророческое предсказание о четырех великих царствах, я бы сказал, о империях, то есть о Вавилонской империи, о Медо-Персидской, Греко-Македонской и Римской. Эти империи, во всем своем могуществе, властвовавшие в мире в далекие времена, еще перед нашим летоисчислением, являются, друзья, являются прообразами развития истории человечества, начиная пришествием в мир Христа и совершением им искупительной жертвы. Явление Христа в мир стало переломным событием для истории человечества. Мы смотрим на события до и после нашей эры, не правда ли? Мы имеем два завета. Ветхий завет, имевший силу до нашей эры, и Новый завет, которым началась наша эра и во время которого мы живем еще и сегодня. Мы живем во время благодати Божьей, слушатели, когда спасение Христово стало достижимым для каждого грешника. Мы возвратимся в 7 главу книги Даниила и прочтем из нее первый стих, где говорится: «В первый год Валтасара, царя Вавилонского, Даниил видел сон и пророческие видения головы своей на ложе своем. Тогда он записал этот сон, изложив сущность дела». Это было, друзья, это было то время, когда золотая голова истукана, или же Вавилонское царство, подходило к своему концу. Даниил больше не занимал уже высокого государственного положения и находился в забвении, поэтому он имел достаточно времени, чтобы вникать в Священное Писание и размышлять о будущности человечества. Он просил Бога открыть перед ним занавес будущего. И вот Господь Бог пошел навстречу молениям Даниила. И вот что Даниил пишет дальше. Мы прочтем второй стих. «Начав речь, Даниил сказал: „Видел я в ночном видении моем, и вот четыре ветра небесных боролись на великом море“». Как я уже говорил в прошлых лекциях, друзья, море символизирует языческие народы. Ветры – это влияние различных духов на людей мира, включая в это влияние, конечно, общественной и научной мысли, влияние всевозможных идеологий, действия агитации, пропаганды, лжеучений и тому подобное. Итак, друзья, ветры – это всевозможные влияния на греховное сознание людей. Все эти влияния, включая сюда, конечно, и само греховное сознание, представлены картиной великой блудницы в книге «Откровение Иоанна» в конце Писания. Мы прочтем несколько стихов из 17 главы этой книги, где написано: «Ангел сказал мне: подойди, я покажу тебе суд над великой блудницей, сидящую на водах многих. И говорит мне: воды, которые ты видела, где сидит блудница, суть люди и народы, и племена, и языки». Друзья, борьба ветров происходила и происходит в жизни людей. Из этих волнений и нарушенного душевного состояния масс порождаются звери, то есть мировые силы, накидывающие свою власть на массы и на народы, чтобы усмирить волнение. Чем сильнее волнение, тем нужна большая власть диктатуры, чтобы усмирить массы, не правда ли? Так оно было всегда в истории, так это было и в наше время совсем недавно. И вот в третьем стихе Даниил продолжает и говорит: «И четыре больших зверя вышли из моря, не похожие один на другого». Как вы видите, друзья, из среды волнующихся масс и народов выходят порожденные этим волнением звери. Звери, которые подчиняют своей власти все то, что их породило. Это основной ключ или основной закон развития в этом мире. Рожденное распространяет свою власть над всем тем, что породило его. И вот теперь мы, друзья радиослушатели, посмотрим на внешность этих зверей. Первый написано как лев, но у него крылья орлиные. Я смотрел, доколе не вырваны были у него крылья, и он поднят был от земли и стал на ноги, как человек, и сердце человеческое дано ему. Прежде всего, друзья, первый зверь. Первый зверь – это образ Вавилонского царства. Крылья означают стремительность и передвижение, большое передвижение армии того царства. Лев, как вы знаете, это символ силы, могущества. Лев представляет царя Навуходоносора, объединившего под собой многие и многие народы и ставшего символом власти. В пятом стихе написано: «И вот еще зверь, второй, похожий на медведя, стоял с одной стороны, и три крыла во рту у него, между зубами его. Ему сказано так: встань, ешь мяса много». Это, слушатели, второй зверь. Он же серебряные руки у истукана, которого во сне видел Навуходоносор. Это, слушатели, дорогие, это Мидо-Персидское царство. Этот зверь своей мощной левой рукой, рукой медийцев, взял Вавилон и подчинил его себе. А правой рукой персов, он взял Египет и остальные страны, прежде принадлежавшие Вавилону. Три крыла во рту, мы читали только что выше, это три основных царства, составивших собой его империю. Это Мидия, Персия и Египет. На этом звере нет крыльев, но ему сказано: встань, ешь мяса много. Мидо-персидская армия была малоподвижной. Она двигалась, как большой, неповоротливый медведь. Ее солдаты, когда шли в поход, брали с собой свои семьи. Царь Ксеркс повел свои армии на Грецию, но был разбит. Его флот был потоплен сильным штормом на море. и он с остатком своих войск отступил назад в свое царство. Слушатели, как вы видите, здесь можно сказать почти дословно описаться все то, что должно было произойти. И в конце концов, после нескольких лет, эти пророчества абсолютно дословно, абсолютно до полнейшей детали исполнились. Мы иногда спрашиваем себя, как это возможно? Это возможно, слушатели, потому что это пророчество Божье. Когда это лишь какое-то шарлатанство, как сегодня принято это делать, конечно, эти пророчества являются человеческими, лживыми пророчествами, и они не исполняются. Что-то где-то как-то исполнилось, но это не говорит о том, что это пророчество Божье. Это лишь какое-то человеческое предсказание, потому что когда в нем, в этом пророчестве нет полного исполнения, это не Божье исполнение. Здесь мы видим полностью исполнившееся пророчество. Это, слушатели, Божье предсказание через пророка Даниила. И вот третий зверь был подобен барсу или леопарду. Мы читаем: «Затем видел я вот еще зверь, как барс. На спине у него 4 птичьих крыла, и 4 головы были у зверя сего, и власть дана была ему». Барс, неожиданно, друзья, прыгающий на свою беспомощную жертву, представляет собой, как я уже говорил выше, представляет собой греко-македонскую империю или же Александра Великого, который был их императором. 4 птичьих крыла подчеркивают способность Александра быстро передвигать свои войска и неожиданно поражать врага. 4 головы говорят о разделении империи Александра после его смерти на 4 части между 4 генералами. Генерал Кассандр взял себе Македонию, Лисимахус взял Малую Азию и Селейнос – Сирию, из которой вышел Малый Рог Антиох Епифан, обесчестивший Иерусалимский храм. И, наконец, 4-й – это Птоломей. Птоломей взял Египет. О 4-м звере и о духовном значении зверей мы передадим, слушатели, вам в следующих наших библейских лекциях. Господь да поможет вам видеть в истории человечества всесильную руку Божью.